В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика, 0 часов 12 минут с небольшими копейками. Мы с огромнейшим просто-таки наслаждением всю честную компанию приветствуем. И напоминаем, что сегодня с вами звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий дядя Миша.
Дядя Володя.
Или Михаил Кузищев, если официально так вот представлять.
Совершенно официально Владимир Игоревич Ильинский.
Ну тогда и Кузищев Михаил Юрьевич. Вот, получи, пожалуйста, тапком в ответ. Итак, номер для смс-сообщения мы с удовольствием напоминаем. Быть может, он вам пригодится. Мы, кстати, сегодня собираемся кое-что разыграть. Тут нам страшную кучу притащили дисков Queen, поэтому мы сегодня парочку с удовольствием разыграем. Итак, для смс-сообщения номер следующий. +7 985 и далее 970-45-45.
Телефон в студии у нас, как всегда, 363-3659. Еще раз, 363-3659.
Ну и, наверное, несколько слов теперь о структуре, что ли, сегодняшнего эфира. Два часа у нас будут первые тематическими. У нас Дмитрий Высоцкий сегодня здесь в гостях. Чуть попозже он вас поприветствует, и вы услышите его такую специальную такую мини-заставочку для его тематики. Вот. В третьем части мы с вами побеспредельничаем и вспомним Георгия Ираклича Мусишвили, потому что на этой неделе, не далее, как в понедельник, у него мог бы быть день рождения. Мы его вспомним.
Был
день рождения, наверное, да. Вот этот день действительно родился. Но, в общем, вспомним его и послушаем одну из его давнишних программ. Честно говоря, сердце так сжимается, когда я вот слушал ее. Он там называет еще старый, несуществующий уже давно телефон радиостанции. И он говорит, что эта программа на своем месте выходит. Действительно, когда-то у этой программы было свое место в эфирной сетке.
Совершенно другое время.
Ну, если вы не заснете, то в третьем часу мы все это с вами обязательно послушаем и обсудим, наверное. Вот. Ну, а теперь, да, еще обязательно нужно сказать, что у нас сегодня два новых сидюка здесь в студии. То есть мы впервые
страшно
с ними работаем, будем к ним привыкать.
Если
надеюсь,
они,
надеюсь, без...
Если они что-нибудь еще взыграют в свое собственное, то мы не виноваты.
Вот, ну, уже начинаем настраиваться на первые два часа.
Бейсол, take one.
Если вы еще не поняли, о чем пойдет речь, то сейчас Дмитрий сам расскажет.
Добрый вечер. Речь пойдет о бас-гитаре, и не о бас-гитаристах. Мы с вами сегодня будем слушать звук бас-гитары, звучание всевозможных разных моделей. Ну, я не хотел бы вдаваться в какие-то там тактико-технические характеристики. Сегодня я услышал выражение, которое мне понравилось: максимально минимизировать. Я сегодня буду максимально минимизировать биографические данные, всякую, в общем, такую интересную информацию. Вот мы с вами будем слушать бас в своем, как бы это сказать, голом, что ли, может быть, виде. То есть я отобрал специально
голом бас.
Вещь, да-да-да. и волшебными ножницами мне удалось из некоторых отрезать какие-то безусловно важные детали, но важные для целой песни или там целой композиции.
Значит, оголил.
Мы с вами, да, сейчас вот будем подглядывать, вот что ж там все-таки делается-то на самом деле. Вот, а пока давайте...
Пип-радио, пип-шоу такое.
Да, 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 да. Вот, сейчас мы с вами разомнем наши уши для восприятия низких частот. Может быть, кто-то, если захочет, может покрутить ручку баса на своем приемнике. А на разминку с нами станет Жаку Пасториус.
Ух.
Это был Жако Пасториус. А для чего, собственно, я поставил это? Чтобы вы вспомнили, как она звучит в чистом виде. Это был Fender Jazz Bass в его руках. А сейчас я скажу пару слов вообще, откуда взялся инструмент, и, может быть, вообще непонятно, зачем он взялся.
Ну, вообще, на самом деле, если мы говорим о классике рока, и мы так долго о ней мучительно говорим, и тем более мы успели поговорить о гитаре, то, в конце концов, как же не поговорить о басе, без которого вообще нормальная рок-композиция не существует. Хотя вот уже Дмитрий нас в джазовые такие погрузил немножко области.
Не-не-не-не-не, никакого джаза нет. Это просто, ну, хороший звук, хороший басист, тоже разминается, кстати. Это взято из его, ну, как бы сказать, разминочной какой-то записи. Потом после этого долго рассказывал о том, как он играет и там, как все, в общем, здорово. Но это, если кто узнал, это с видео.
Ну, в общем, нормальная вообще рок-классика, она без баса, я вот так понимаю, немыслима. Вот. И
совершенно
мне кажется,
точно.
Что вот бас – это зачастую самый такой незаметный инструмент для вот слушателя такого, которого мимо проходящего.
А вот интересно, откуда он взялся. А гитара – инструмент достаточно все-таки старый. Существуют испанские гитары и прочие там всякие разновидности, наверное, так же, как и скрипка, и виолончель, в общем-то. А электрическая бас-гитара, она появилась в результате правил мира Чистогана, я бы так сказал. Если есть какой-то спрос, то тут же должно возникнуть и предложение.
Ну, как всегда.
Да, и когда, значит, коммерческие представители обращались к Лео Фендеру и к компании Гибсон, вот они сказали: слушайте, вот вы делаете электрогитару, а вот нас просят, а нет ли у вас электробаса? Потому что контрабас все-таки это классная штука, но его не очень хорошо слышно. Гитарист уже получил себе усилитель, электрогитарист. У него же был ящик, из которого чудные дивные звуки лились, и ему не нужно было сильно усердствовать правой рукой, чтобы извлечь более громкий звук. Достаточно было просто повернуть ручечку, там написано «Волуме». Он ее поворачивал и мог просто накрыть весь этот самый этот оркестр, там джаз-бенд или...
А контрабасист бедный отдувался просто
контрабасист,
изо всех сил.
Да-да-да, он дергал своими руками вот эти самые жилистые струны, но кроме шлепков, щипков от коллег и от контрабаса, в общем, ничего не получал, к сожалению. Вот смотрите, какая интересная штука еще. Послушайте современную музыку. Я читаю по бумажке, поэтому сразу интонация такая. Послушайте современную музыку. Вы увидите, что бас – один из важнейших инструментов. Он добавляет ритм, сильные пульсации, которые и есть душа и сердце настоящего ритма. Да, странно, тавтология получается. Гитарный каталог компании Gibson. Я построчник переводил, там ритм так и так. А, самое смешное, 28-й год, между прочим.
О!
А, вот. А дальше, смотрите. Даже те, кто не был уверен, сумасшедший ли Лео Фендер или нет, когда он выпустил гитару с цельным корпусом, все-таки решили, что он сумасшедший, когда он выпустил цельнокорпусную бас-гитару. То есть появление раньше вот компания Gibson, да, она немножко раньше стала выпускать гитары, они выпускали полуакустический вариант. Ей не нужен был усилительный ящик, на ней можно было и так тренькать, и тоже было, в принципе, нормально, так более-менее слышно.
Это ты говоришь о гитарах?
О гитарах, да. Да, вот. И Fender выпустил электрическую гитару уже с цельным корпусом. Она была, ну, как взять седло от табуретки, да, там только хорошее такое седло, такое уже насиженное, в общем, так сполированное, и из него вырезать, значит, там, получится электрогитара, в общем-то. И он также сделал электробас такой. Вот. Давайте с вами послушаем сейчас вещь. Это Элвис Пресли будет, Jailhouse Rock. Вы все знаете эту композицию. Почему мы ее слушаем сюда? Потому что, во-первых, здесь звучит бас-гитара Лео Фендера, Fender Precision. И эта вещь, имею в виду Jailhouse Rock, она стала хитом. Это первый хит, в котором прозвучала бас-гитара. Давайте послушаем.
На басу здесь скотчем.
Билл Блэк, обычно он играл на контрабасе. Правильно. В составе Элвиса, но здесь у него в руках был P-Bass.
Слушай-ка, а вот такой к тебе вопрос, Дим. Вот, ну, вот мы начали с Жако Пасториуса, который на басу всегда всякие соло выдавал.
Кстати, он уже правильно произносит, как считаешь, Жако или Джако? Джако.
Ну, наверное, я не эксперт в плане произношения английского языка, но то, что я слышал, в принципе, он урожденный Джон. И
тогда Джако.
Джако, да, это было прозвище кого-то из бейсболистов на самом деле. Писалось это изначально J-O-C-K-O. То есть, в принципе, Джоко. Но да, так как он жил в Флориде, то...
Типа Боб Дилан.
Да, с учетом их произношения, это читалось именно так. А тот вариант, который нам всем известен, 4 буквы J-A-C-O, его написал один из его клавишников, который был французом, и он на слух уловил, он написал ему какую-то записку, оставил, и написал Джеку на таком виде. Он это увидел, ему это понравилось, и он любил вообще.
Есть,
у кого-то что-то такое подсмотреть, и потом...
Значит, прежде чем ты продолжишь, дядь Миша, извини, масса всяких приветствий, не будем всех зачитывать, масса вопросов, причем, как всегда, множество вопросов не связаны с этой темой. Я предлагаю все-таки, давайте вот в третьем часе мы все вот как бы не связанные с бас-гитарой, с этой темой вопросы, проблемы обсудим. Вот, а так всем огромное спасибо. Вот Татьяна спрашивает, что за сидюки у нас, потому что у нее свой собственный барахлит. Я сейчас посмотрю. Таскам это? да, Тоскам вроде бы, да, профессиональная какая-то аппаратура, но я уже вроде так вот научился, по крайней мере, пока сбоев не было.
Ну, я все-таки тогда попробую вопрос свой задать. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, потому что я дилетант, я не понимаю, вот я хороший рок-бас, его должно быть... слышно, когда ты композицию слушаешь, или критерий вот хорошей игры, когда ты не замечаешь баса, когда он тебе в уши не бросается, или это зависит вообще от случая, от цели, от задачи?
Вот мне кажется, последний вариант, это похоже на уже правильный ответ. В каждом вопросе заложен правильный ответ, тем более, когда это вопрос такой или-или-или. А просто дальше мы с вами послушаем несколько композиций, вы услышите, что где-то бас, он не ярко, вы его скорее чувствуете, не знаю, там, грудной клеткой, если вы стоите перед динамиком, если это на концерте, тем более, то вы чувствуете его телом. А где-то на нем все строится, да, то есть как бы это как в магазине раньше стояла такая спица, на нее накалывали чейки. И вот на вот эту спицу, я имею в виду басовую партию, звук бас-гитары, вот на нее нанизывается все остальное абсолютно. Вот мы во втором части, я надеюсь, все-таки услышим, это будет Pearl Jam, композиция Rats, крысы. А там все начинается... Ну ладно, еще буду рассказывать, мы просто послушаем, да, и тогда уже... Вот. Я думаю, что зависит от вещи, зависит от звука, потому что каждый хороший рок-групп, он прежде всего своим звучанием.
Это правда.
Это все-таки приятно, когда ты в зале находишься, и реально ощущаешь на себе просто вот...
Да.
Вот как вот воздух уподняется, и тебя просто вот воздух
грудной клетки,
да, прижимает немножко. В этом что-то вот есть неописуемое.
Да. Значит, мы с вами послушали Элвиса и заметили, что басовая партия хороша, конечно, безусловно, классика рока, но она достаточно простая. Простые вещи всегда срабатывают, и это все замечательно.
Но это же рок-н-ролл, в конце концов.
Да. А дальше мы с вами послушаем то, что стало, наверное, эталоном для многих бас-гитаристов, я имею в виду, как бы сказать, вокабуляр, да, наверное. Человек создал практически язык для бас-гитаристов. Вот, ребята, хотите написать поп-песню, вот посмотрите, как это вот у этого парня, вы увидите вещи, которые действительно раскачивают. Здесь, кстати, бас, он не очень ярко слышен, но вы будете чувствовать... Я никогда не ездил на лошади, например, но мне кажется, что я должен под собой чувствовать вот это вот живое, упругое существо, которое меня несет. Вот. Мне, кстати, недавно предложили, я что-то посмотрел на лошадь. Залезть, я, может быть, залезу еще, а вот слезть, что-то...
Спрыгивать надо.
Да, там девушки вокруг, как-то, ну, а я первый раз, ну, неудобно, что-то, мало ли. Ну, я думаю, ну, спасибо вам большое. Пошел.
Попросил бы девушек, кстати.
Да, домой пошел.
Вместо этого лучше давайте слушать бас.
Да, давайте. Значит, это будет...
Мы будем сейчас пытаться ощутить вот это вот, да.
А, сначала...
Под собой.
Забыл, что еще сказать. Сейчас мы послушаем композицию «В одежде». То есть со всеми ее частями, которые, ну как она вышла на диске. А потом волшебными ножницами мы постараемся какие-нибудь детали одежды состричь, чтобы
сбросить. Как да, вот у Йоко Оно был перформанс такой, когда подходит и ножничками это срезает.
Значит, сперва в одежде.
Да.
So don't you be didn't I? When you needed me, I was always there and I wasn't high.
boys teach good 99. I'm standing.
Была композиция группы Four Tops, Standing in the Shadows of Love. На басу играл Джеймс Джемерсон. Это вообще очень чем велик человек. Его все известные басисты, они его всегда называли в первых числах людей, которые на них повлияли. То есть что вообще заставило взять их в руки бас-гитару или как-то задуматься над тем, что же все-таки бас должен делать на самом деле. А сам Джемерсон, к сожалению, не получил того... признание при жизни, можно сказать даже, что вот до 71 года он на Motown записывался с 59 года и был основным студийным басистом, основным сессионщиком. 90% композиций было записано с его участием, но его имя на обложке появилось только в 71 году на пластинке Марвина Гэя, и там было написано «Несравненный Джеймс Джемерсон». Он действительно несравненный. Вы, наверное, обратили внимание на то, что басовая линия отличается от того, что мы слышали в Jailhouse Rock.
Ну, тут сходу даже сложно так вообще ухватить и понять, чего, собственно, делает бас.
Да. То есть какое-то ощущение, какой-то пульсации.
Что-то происходит, происходит. Фигура какая-то вот постоянная улавливается так вот нелегко.
Пульсации для этого нужно, видимо, чтобы ощутить пульсацию, нужно сбросить какие-то...
Одежды определенные, да. А я еще хотел бы на что внимание обратить. Вы, наверное, услышали, что... В этой песне там есть такое место, когда остается только вокал, бонги-конги и бас. Вот мне кажется, что это и есть вот, самое интересное в этой песне. Недаром этот момент, он появляется в двухминутной песенке, он 3 раза появляется. Я думаю, для поп-песни, наверное, это какой-то показатель. Потому что Берри Горди, он был всегда нацелен, это владелец Motown и продюсер, он был нацелен исключительно на хит. Вот если вы помните... Он собирал там 10-12 человек, ставил новую запись и говорил: ребята, если у вас есть $1, вы купите эту пластинку или пойдете в Макдональдс? Если хотя бы один, говорил: нет, я, пожалуй, проем, все, пластинка выкидывалась. Только когда все 10-12 человек поднимали, да, вот эта вещь. Вот тогда она выпускалась в тираж, вот, издавалась и занимала сразу там первое, второе вообще место.
Вот. Все были просто интересны, те, кто слушал, они были упитанные такие.
Может быть. Давайте послушаем вариант без одежды.
Now,
Несравненный Джеймс Джемерсон.
Ну, здорово, на самом деле. Я поймал себя еще на том, что второй раз композицию слушать совершенно не скучно. Я понимаю, что это был как бы измененный вариант. Но у меня ощущение, что я поприл ее третий и далее послушал. Какой-то не завораживающий.
Наверное,
действие.
Берри Горди, когда сказал парню, вы будете покупать Биг Мак или эту вещь, тут, наверное, все подняли две руки. Сказали, то что, мы купим две такие пластинки?
Как бы знаю.
Я поужинал, слава богу, я поужинал.
Вот, значит, Дорс не использовали бас, пишет нам Сергей Стефин. Но это не совсем так, все-таки у них басовую партию играл.
Да вы что, Джерри Шефф,
во-первых, да, у них были приглашены сессионные.
На LA Woman, послушайте первую вещь, и там просто шикарно.
Да, вообще, вот во время концертов чаще всего действительно Манзарек он играл там.
Это да.
Но это была, ну, очень, это была все-таки вынужденная мера, потому что они действительно это пытались, да, басистов.
Но в студии все-таки на любом альбоме практически вы найдете имена басистов, которые...
Представьте, на сцене Дорс, да, вот фотографию. Манзарек обычно сидел боком, а Моррисон, ну, был где, там, где он считал нужным быть, и рядом стоял Кригер. И куда басист тут вставать?
Некуда.
Он станет за Манзарком и будет исполнять роль такого типичного 100% басиста, такого дядьку, которого, ну, жалко, наверное, там, может быть, или что-то там. Все классные парни там удалые.
Вот, а скажи, пожалуйста, вот, у тебя любимыми басистами, кого бы ты мог назвать? Наверное, у тебя список большой. Просто я говорю, почему.
Список.
Почему задаю такой вопрос, Дима? Большой. Потому что он, в общем, бас-гитара ему близка.
Наверное, это те люди, тоже, которые на меня произвели впечатление, самое первое впечатление. Как ни странно, это
так
был...
Это Пол Маккартни должен быть, наверное.
Нет, из Битлз, из инструменталистов на меня впечатление первое произвел Ринго. В плане бас-гитаризма это был Клифф Бартон из Металлики.
Ух ты!
Вот как-то так получилось. Потом я совершенно обалдел, когда
молодой.
Услышал...
Я все время забываю, что он еще молодой.
Не, ну я когда услышал, я Металлику услышал первый раз в 85-м году, мне было 12 лет. Вот, и я услышал For Whom the Bell Tolls, и я сначала думал, что это гитара, вот, а потом что-то с кем-то я там, наверное, может быть, или поговорил, или еще раз послушал, вот, и... А потом пошло там анестезия и прочее. Я в хорошем смысле этого слова.
Да, я...
Давайте дальше продвигаться. Люди также, которые послушали, слышали игру Джемерсона, они не могли оставаться в стороне, потому что такая игра, она действительно производила впечатление на музыкантов. Может быть, слушатель воспринимает музыку в целом, ему не совсем... Это, кстати, Фли сказал из Red Hot Chili Peppers, что большинство людей, они не дают себе отчет, что же заставляет их топать ногами или двигаться в такт. И чаще всего это бывает бас-гитары на самом деле.
Хотя некоторые скажут, что это ударные, но вы их не слушаете.
Ну, Фли сам басист, поэтому он как-то свой, значит, ну, продвигает свой инструмент. Давайте послушаем Beatles. Это будет композиция The Word с альбома Rubber Soul. Она будет сразу в обнаженном варианте. It's sunshine, it's the way love.
Шикарно слышно, как бас. Вот, вообще, как ты считаешь, я неоднократно слышал от музыкантов, мнение музыкантов, ну, как бы поклонников Битлз, ну, это можно было бы их можно заподозрить в какой-то, не знаю, необъективности. А вот музыканты, я слышал, неоднократно говорили, что Маккартни очень хороший басист.
Ну, он действительно хороший басист, и я не слышал ни одного какого-то такого разговора на кухне, сказали, да ну, Маккартни, что-то нет. Единственное, что когда там спор заходил, ну вот, он играет там местами как гитарист.
Но у него мелодичные есть, очень есть партии, он именно мелодист. Басист-мелодист.
Ну, он мелодист, наверное, в силу того, что он мелодический гений сам по себе, он чувствует мелодию. У него очень красивая всегда вокальная мелодия. Это очень важно для музыканта. Но все-таки он пришел к бас-гитаре, наверное, вынужденно. И в силу того, что он просто ну, прирожденный мультиинструменталист такой, настоящий, я имею в виду, натуральный музыкант, то, что называется, которому не нужно учиться играть по нотам, а потом ему будут ставить ноты, и он будет все же играть по нотам. Вот. Есть такие музыканты, они достигают больших успехов, высот, но это немножко другая профессия. Вот. В случае с Маккартни он может подобрать мелодию на слух и сам тут же ее там как-то обработать, там что-то еще. Может быть, бас еще хорошо так слышно, потому что это был первый альбом, на котором он стал использовать новую бас-гитару. Раз мы говорим о бас-гитаре, да, то, может быть, стоит сказать, что это был Рикенбакер. А до этого, если вы помните видео или картинки, он играл на таком басу.
Хофнер.
Да, Хофнер. Я просто хотел сказать, что он выглядит так, как скрипка.
Скрипка.
Так. Да, он небольшой, легкий. Вот Маккартни все-таки такой, ну, достаточно худенький. Он, и ему было, наверное, очень удобно. Давайте послушаем следующую вещь. Это тоже будет... Она будет слегка обнажена, не сильно. Там вот барабаны, гитара,
ну,
вокал и
бас. Ну, с тобой насчет процесса обнажения. Вот. Очень меня интересует, как это ты делаешь.
Давайте послушаем Texman.
Too small. Be thankful.
был Пол Маккартни, вы узнали композицию «Texman». Мы ее поставили, ну, во-первых, из-за того, что басовая линия, хоть в принципе она достаточно простая, но она очень драйвовая, она действительно то, что называется, качает. И вы, наверное, обратили внимание, когда певцы поют «If you drive the car, I'll text the street» или что-то вроде того. Вот там он играет что-то такое, ну, не совсем простое, я бы так мягко сказал, не совсем простое.
Ну, да, ну, кстати, это здорово. Ну, кстати, обе вещи такие примерно схожего типа. Они так, не знаю, можно сказать, но где-то к фанку они близкие.
Ну, такие, синкопированные, не... скажем так, да, то есть, ну, такой, какие-то отрывистые линии, да, такой скачущий, да, немножко бас. Вот. А дальше что хотелось бы еще сказать про наш любимый инструмент с вами на ближайшие 1:15. Сейчас мы послушаем композицию, которая... Здесь, что интересно, здесь будет кусочек бас-гитарного соло. Ну, таким прям, может, гигантским соло назвать нельзя, это будет это мощным. Но, тем не менее, это композиция, в которой есть бас-гитарный соло, и при этом это не помешало ей стать номером один в Великобритании, в Америке, не помню.
Может быть, даже и помогло.
Может быть, давайте посмотрим. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Cause we could get around. Things they do look awful. Hope I die before I get old. Джон Энтвистл. Композиция My Generation.
Мне почему-то кажется, что в 65-м году Энтвистл был самым техничным басистом в британской поп-музыке.
Ты знаешь, может быть, действительно.
Задавал. Это... Да. Кстати, да, у нас в скорости, я уж так, как бы анонс такой сделаю, у нас в скорости передача будет такая, трудно сказать, передача о The Who и Джонни Энтвистле, или о Джонни Энтвистле и The Who.
Ну, и сопровождающий его группе The Who.
Да. Значит, теперь выделяет тут человек, любимый его басист, видимо, Гизер Батлер, Сергей.
Он у нас будет еще.
Из Махачкалы Заур спрашивает, как вам Келли Гроукат, как басист из Electric Light Orchestra?
Да я как-то вот его не выделял никогда, как именно басист.
Они хороши как группа, мне кажется.
Согласен абсолютно.
Сэр Пол совершенен, ибо гениально, лаконичен и естественен.
Да, я бы подписался тоже.
Deep Purple у нас сегодня будет бас? А что скажешь о Стинге, как о бас-гитаристе, Геннадий из Краснодара?
А, это интересно.
А, я процитирую Стинга, ну, такая вольная цитата будет. Стинг о Жако Пасториусе сказал: «Я занимался на бас-гитаре по 6 часов в день и считал, что достиг определенных успехов. Когда я услышал первый сольник Пасториуса, я пересмотрел свои взгляды».
Ну, я думаю, что многие
стал играть в Police «Every Breath You Take». Расскажите... Нет, он действительно очень хороший басист, правда.
Скажите, на каких гитарах, если можно, играли Хьюз и Батлер? Сходу, если можно, если нет...
То... Можно, у Хьюза был Рикенбакер, а у Батлера у него тоже был Рикенбакер, и в основном это Fender Precision.
Можно ли бас-гитару заменить синтезатором, спрашивают?
Можно, на мой взгляд, будет отстой.
Про Дорс мы уже говорили, что там, в общем, бас присутствует. Отличная передача, Высоцкий вперед. Это Дударев.
Женя, позвони мне, пожалуйста, я не могу тебя найти. Ты мне очень нужен для... Там, в общем, надо поиграть в одном месте хорошем. А только ты сможешь это сделать. Жду звонка. Вот, воспользуйся служебным положением. Вот. Давайте дальше послушаем эту же вещь, я имею в виду My Generation. Только это будет... самое главное, ты забыл, как все это было записано. Это же нам безумно интересно, раз мы с вами поклялись, что мы будем любить этот инструмент еще.
Мы уже следуем твоим заветам.
Изначально в Англии продавались такие гитары Дэн Электро, бас-гитары. И Энтвистл взял одну, начал на ней играть, она не струны были достаточно тонкие. И как так получилось, что он порвал струну? Так не, чтобы купить комплект. Он пошел, еще две бас-гитары купил.
Вот это подход.
И в конце концов он плюнул на эту всю затею, вот, взял обычный джаз-бас и записал на нем. Вот то, что мы сейчас с вами слушали.
Это была реклама Дэн Электро.
Да, струн, я бы даже сказал струн, да, в сочетании с гитарой Дэн Электро. А то, что мы сейчас с вами услышим, это с концерта в английской провинции под названием Лидс 70-го года. Это тоже будет вещь My Generation и кусочек из другой не менее известной вещи с альбома Томми. Ну, вы сами все услышите, давайте послушаем. Вот.
Да.
Она там, ну, не знаю, сколько она там будет идти.
Ну, хорошо, у нас еще немножко останется после нее времени новостей. Why don't you all turn away? Don't try to dig what we are saying. Trying to cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. We'll be right back.
Да, Энтвистл хорош, конечно.
Шикарно, шикарно.
Поступь, конечно, такая просто слоновья у него, я бы сказал.
Ну, что можно сказать, что Аня вот написала нам. О, пишет она, восклицание такое. Сегодня все посвящено его басовому величеству. Да, видимо, на первые несколько минут Аня опоздала.
Ну, или басовым, что... басовым величеством, разным.
Разным, да, величеством. Ну, в частности, вот Дима Высоцкий, который, собственно, эту идею предложил, идею этого эфира, и он же притворяет ее в жизнь. Он, собственно, сам бас-гитарист, как, наверное, вы поняли уже.
Ну, в
может быть, знали.
Ну, в общем-то, это логическое продолжение у нас получается сериала про рок-гитару. Видимо, да, дальше про барабаны должен быть сериал.
Нам кто-то пишет, вот, без подписи. Текстман, песня Харрисона, исполняет ее Харрисон. Не надо путать. Ну, действительно, поет Харрисон, и написал ее Харрисон.
А на басу-то играет Маккартни?
Маккартни. Кстати, Маккартни
на гитаре.
Начало на гитаре тоже играет.
Сначала он, собственно, всю песню там, ну, и наверное, соло тоже играет на гитаре.
Так, что еще? Энтвистл невероятно крут. Мы признаем.
Можно это только согласиться.
Отправляемся на новости вот с этим.
В эфире 120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока.
В Москве 11:04 с небольшим. Мы еще раз с удовольствием всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что мы, это сегодня звукорежиссер Николай Котов, а также дядя Миша.
Дядя Володя.
И дядя Дима, он, собственно, у нас сегодня главный докладчик на первые два часа.
Basically yours, Дмитрий Высоцкий.
Да, да, да. Он сегодня просто необычайно прекрасен, такой... стильный пиджак.
О, жалко, жалко.
Сразу
здесь...
почувствовал, что он... к нам пришел басист. Я сразу это ощутил.
Конечно.
Просто.
Жалко,
если что, что-то от преподавателя. Он в пиджаке, у него так, в общем, он ручку еще держит в руках, когда рассказывает. Вот. И кажется, что вот не хватает только вот сзади вот такой доски. Вот. И он говорит, ну вот смотрите. Стану, да. Да.
Слушай, ну, давайте, давайте настраиваться на, как бы, на бас-гитару.
Да. Install, take one.
Просто я очень заинтригован. Много слышал о Пасториусе, но также мало слышал его самого.
Он, кстати, отлично рок играет, надо вещи вот прямо на басу.
Да, 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 помощи, да, как-то, да, это правда. Надо расширять кругозор.
Может быть, да, мы к нему действительно обратимся, возьмем побольше.
Прям классику рок иногда.
Стекло увеличительное и так посмотрим более подробно. У нас будет одна его композиция, ну такая не длинная, а короткая.
Мне, кстати, кажется, даже иногда, что для него даже увеличительное стекло не нужно. Он сам настолько, в общем-то, велик, что даже не увеличивать его даже можно и не увеличивать.
Да, ну, кстати, он сам о себе говорил, что я величайший бас-гитарист на свете. Он эту манеру перенял у Кассиуса Клея, который говорил «I'm the greatest». Следующие звуки бас-гитарные. Дядя Володь, ты будешь читать?
Нет, я просто хотел сказать, что нам тут масса имен называют. И Куин, имея в виду Дикона, наверное, и Джона Пола Джонса называют.
Да, да, безусловно.
И Сюзи Куатра, и Гарри Тейна из Юрай Хип. Ну, мы же, в общем, не ставили, наверное, задачи свои.
Ну, нет, задача все перечислить, да, конечно.
У нас такой...
И вообще сказал, сегодня, как вглубь, Дима сказал, мы пытаемся, пилотный выпуск, пилотный.
Мы, да, пытаемся вглубь, с одной стороны, копать, с другой, да, стороны, как максимально раздевать.
Да, максимально Васильев минимизировать и минимально максимизировать,
вот,
в общем.
Вот,
да,
вот.
Следующие звуки, которые мы с вами услышим, вы наверняка узнаете эту композицию, это вещь Crossroads группы Cream. басить будет Джек Брюс. Мы тоже чуть-чуть гитару Эрика Клэптона волшебными ножницами так прибрали. Она там будет где-то, значит, создавать такой фончик небольшой. Но на первом плане у нас с вами будет бас Джека. Я хотел бы вас попросить поработать.
Так, внимание. Домашнее задание.
Да, домашнее сейчас. Задание.
То есть нас поработать с дядей Мишей или
и вас, и всех, да, кто нас сейчас слышит. А работа будет заключаться вот в чем, во внимании. Послушайте внимательно на то, что играет Брюс, на те звуки, которые он будет издавать. Значит, так как вещь кроссроудс, она по форме, как бы это сказать, квадратно-гнездовая, собственно, как и все блюзы, то там очень легко считаются первые...
Тоника,
двенадцатые такты, в общем, там, да, каждые 12 тактов, там вроде бы как все начинает, эта песенка старая, значит, ее пора. Вот, ее пора послушать. Так вот, сначала Брюс первый квадрат играет, он как бы, ну, как мне кажется, он слегка присматривается вообще, что ж там такое происходит. А во втором квадрате, мне кажется, у него созрела какая-то своя идея, появилась своя музыкальная мысль, которую, возможно, конечно, с Бейкером они это слегка подточили, чтобы прям уж оно выглядело прям, потому что Бейкер тоже меняет, вы услышите, он начинает немножко другие доли выделять на барабанах. И после того, когда Клэптон еще разик споет куплет, то Брюс опять выдает какую-то новую фантастическую мелодическую линию, и Бейкер опять ему в этом помогает.
Но в Кримсон что всегда было интересно, что Клэптон всегда старался играть блюз, а эти двое всегда играли джаз. В общем-то, мне так кажется.
Ну, здесь джаз такой, здесь сомнительный. Здесь, а джаз они взяли то, что джаз, ну, изначально предполагалось, да, что это музыка импровизационная.
Импровизационная.
Вот. А рок, ну, что там импровизировать?
Квадрат,
гнездовой метод, как вот начали, и, значит, до обеда. Вот, и все одно и то же. А вот их манера...
Отменяет до следующего столба.
Да. Давайте послушаем.
Потом всех спросят.
sinking down.
Джек Брюс. Композиция «Crossroads». Я перебил, там Джинджер Бейкер хотел сказать, Эрик Клэптон.
На самом деле Джек Брюс.
На самом деле Джек Брюс, да.
Ну, кто кого слушал, мы слышали Джека Брюс.
Ну, как же там?
Я знаю это, я слышал такого гитариста.
О, слушай, ну, я вот не уверен, что вот я Миша справился с заданием.
Он всегда сказал, что он всегда хотел играть блюз. Но почему-то забывал.
Нет, у меня ощущение было, на самом деле, что Брюс все-таки играет большую часть времени, вот этот риф повторяющийся, а иногда он делает еще интересную вещь, он берет несколько нот, которые Клэптон начинает играть своего соло, и эти ноты повторяет, и дальше уже развивает из этого какую-то свою собственную конструкцию в начале каждого следующего квадрата, вот. Такую интересную.
Ну, можно, да, сказать, что он так посматривал за Клэптоном, да. Так как у Клэптона скорость звукоизвлечения на единицу времени, количество звуков на единицу времени, оно больше, да, значит, где-то там пару нот можно посмотреть, и ага, и, значит, на них, и получается классная штука.
Кто первый скорострельщик-то стал? Клэптон, да?
Клэптон, конечно, Хайдуэй все снимали гитаристы, и потом, а потом те, ну, знаешь, как там это потом получилось, производные от тех, там двойная производная, и все быстрее-быстрее.
То есть Мальмстин теперь кричит, ходит и говорит, не виноватая я!
Дальше звуки басовые, какие мы с вами послушаем, это будет уже такой, а, кстати, Брюс сказал, что... Нет, не Брюс сказал.
Кто сказал?
Нет, все, не-не-не, мысли, не-не-не, это... Сейчас не буду об этом говорить. А дальше мы с вами послушаем Гизера Батлера. Тут вот были какие-то, по-моему, смс присылали, что как же Гизер? Ну, куда без него? Без Гизера никуда. Гизер бедный, между прочим, вообще человек, который практически грудью пробивал звучание, которое потом многие копировали, потому что... Его фирменный звук — это перегруженный бас. Вот то, что мы сейчас с вами слушали у Брюса, он, в принципе, тоже, да, слегка такой, ну, слегка фузит местами, да, такой попердывает, в общем-то. Но у Гизера это было так уже практически возведено в...
Ну, собственно, вся тяжесть происходит в блэксабе от Гизера.
И звукоинженер на записи даже первого альбома говорил, ты, парень, ручки-то не трожь там. Он говорит, да нет, родной, это мой звук, я вот так вот только... могу звучать, а по-другому это никакой не Black Sabbath, а какой-то White Sabbath будет тогда. Вот. Давайте с вами послушаем вещь, это тут небольшой монтаж будет. Это вещь с первого альбома Black Sabbath, называется Warning, вы ее все узнаете. Первую часть мы с вами послушаем не раздетую. Она будет так, как она идет на альбоме, просто мы сразу начнем с того места, где ну, как бы идет тема и дальше вокал. А потом мы уберем гитару, и там останется барабан и бас, и потом к ним...
Все в том же треке будет, да?
Нет, это будет в следующем треке. Да, давайте послушаем сначала. We'll be right back. А сейчас мы с вами, чтобы не остыли, мы сразу практически будем слушать вторую часть этого трека. Только здесь мы уберем гитару, вы послушаете сначала просто барабаны и бас, там гитара где-то будет вдалеке. Потом придет Оззи, и тут вот вы услышите настоящее звучание Гизера Батлера, собственно, из-за чего он потом стал таким любимцем миллионов басистов всего мира. Гизер Батлер, его Фендер издавали в 70-м году вот такие вот чудные звуки.
Ну, вообще, на мой взгляд, партия такая предельно простая, даже блюзовая, в общем-то.
Да, 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 за исключением там нескольких брейков, и потом, когда вступил Оззи, отсутствие гитары, оно никак не повлияло на общий, то, что называется, грув.
Да, то есть, в общем, что он продолжал делать.
Да, 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 да. То есть, вот само ощущение, когда вы начинаете двигаться в такт, или по меньшей мере вы прислушиваетесь к этому, мне кажется, создает во многих вещах бас-гитару. Если, конечно, парень действительно знает, что с ней делать.
Ну, этот-то парень знал, вроде бы, так получается.
И слава богу, что до сих пор знает. И...
Ты, кстати, слышал его вот сольные последние проекты? Они очень свирепые такие, просто очень...
Газыры? Очень... Газыры? Газыр? Нет, что-то мне как-то не пошло.
Очень как-то жестоко.
Ну, но он вообще за свирепость вообще всегда отвечал. Саббат, он самый свирепый.
Я с удовольствием слушаю их там бесконечные реюнины и прочие все эти вещи, потому что он всегда, вот как он выбрал какой-то звук фирменный и манеру свою. А он так вот и продолжает играть, и мне это очень нравится, на самом деле. Он не гоняется за всякими любимыми новыми там примочками, улучшайзерами какими-то.
Нет, ну здорово. Вот нет ощущения, что он играет там много нот каких-то,
но
именно вот этот грув такой, выражение кач, такой кач идет.
Да, это нужные звуки в нужное время.
Вот именно.
Это самое главное, кстати.
Да, сейчас, мне кажется, мы немножко устали от тяжести. Может, там кто-то уже спать собирается. Сейчас просто поставим песню, она будет как колыбельная. Песня так, я просто сказал.
А паста колыбельная. Поставим,
да? Это такая колыбельная, зато это Жако Пасториус. Куча аплодисментов.
Слушай,
что? Thank you. Чака Пасториус. Композиция «Портрет Трейси». Трейси – это его жена, он посвятил ее своей любимой жене. Наверное, все его жены были любимые, но, может быть, Трейси просто была первой любимой. А смотрите, как, насколько по-другому звучит бас в сравнении с тем, что мы с вами слушали до этого.
Ну, просто это другой жанр. Это жанр, когда человек вообще все делает на басу.
Да, посмотрите, какая филигранная игра. Каждая нотка, она как-то вот вся прям отточена. Все
как
звучит.
Шахматный какой-то ход.
А тут, кстати, уже все, казалось, закончилось. Вдруг еще буквально там разочек он еще взял. Бум, вот так.
Да. Тут такое есть научное слово «флажолет». Вот он их кто-то использует в очень большом количестве и использует, мне кажется, в тем, ну, в кассу, что называется. Он делает из этого музыку. Не просто типа, парни, смотрите, как я могу. Ха-ха. А действительно, то, что мы с вами слышали, как мне кажется, это настоящая музыка.
Ну, такая ювелирная работа, вот да, что-то да, вот да, с этим да. можно сравнить.
Да. Дим, два вопроса тебе. Вот от Кощея вопрос. Как вам Анатолий Куликов? Я, к сожалению, совершенно не Копенгаген.
Кощей, я слышал несколько его композиций сольных. Мне очень понравились они. Я так могу сказать.
И Аня спрашивает Диму, где, собственно, он собственной персоной басит.
Ой, ну, я давно раньше басил, сейчас уже перестал. Ну, просто...
А ты же собираешься какого-то клиента, да, клиента значит... Публично какого? Подбиваешь сыграть где-то.
А, так я не корысти ради, я не для себя. Мне просто действительно попросил человек, ему нужен гитарист. Вот и все. Так для... Нет, это не я. Я тут ни при чем. Нет, я раньше, да, по молодости лет, когда совсем молодой был, я любил с бас-гитарой поскакать на сцене. Ух, классно. Классно было. Хорошие были времена. Сейчас мы вернемся к жужжащему.
Седой совсем стал.
Ну, дядя Володь, ты же видишь, да, уже седина.
Ну, есть, да.
Без ребро
значит,
тогда
уже должен. Знаю, борда не знаю, но так
прогресс. Я бреюсь просто, ты не слышно. Сейчас мы послушаем совершенно противоположное звучание тому, чему мы только что с вами слушали. Никаких колокольчиков. Но работа не менее отточенная. И вот этот парень, его зовут Клифф Бартон, к сожалению, очень... как-то предельно рано ушедший, и жалко, что у него нет сольных записей, кроме его композиции «Анестезия». У него, как мне кажется, вот то, как он играет, манера, это стопроцентный бас-гитарист, в том плане, что это не гитарист, ставший бас-гитаристом, а он как бы изначально, он чувствует, как нужно играть на бас-гитаре, чтобы это звучало действительно, чтобы это было именно как бас-гитара звучала. И обратите внимание на то, что, как мне кажется, какие-то у него есть или воспоминания, или композиция навеяна, как мне кажется, Бахом. Если можете себе представить инвенции Баха, да, там всю эту сложную полифонию, там, хорошо, это первый клавир.
Такие слова такие вещи. Отличные, а?
Нет, сейчас вы просто послушайте, и вы услышите, что там сама музыка, она, ну, не квадратно-гнездовая, во-первых, вот, и не два притопа, там, в общем, не, там больше, чем 3-4 ноты, хотя, может быть, они хорошо сыграны, тем не менее. И посмотрите еще на момент, когда перед вступлением ударных, вы услышите, он там совсем-совсем будет жужжать. Вот там очень хитрый прием правой рукой он делает. Вот гитарист так, мне кажется, даже медиатором будет сыграть, как Жиглов говорил, затруднительно.
Bass solo, take one.
Но вот тут, кстати, хорошо слышно, что в тяжелой музыке бас это не просто скелет или какое-то нижнее основание,
да.
А это еще заполнитель просто звука. Это просто то, что заполняет вообще все звуковое пространство, в принципе.
Ну, можно вспомнить, собственно, группу, в которой играл Бартон, Металлика, учитывая то, что там два гитариста, из которых один ритм-гитарист. Это не как, скажем, для примера, ну, не знаю, что там, Iron Maiden. Mm-hmm. Где гитаристы могут играть соло, да, просто разложенный в интервал, и бас он голый остается, он звучит.
Он создает ритм.
Да. А здесь в Металлике, там, Хэтфилд, он часто играет именно ритмовые партии, и бас может быть не слышен.
Не раздетая это была вещь, она так натурально звучит.
Да, это все, никакого этого самого, там, все вот как шухер-мухер. Да.
Так, и тут спрашивает человек из Перми, Алексей. А Маркус Миллер будет? Как вы вообще?
Если,
как тебе человек?
Если хватит времени, то будет. А мне он очень нравится. Он, если много его слушать, действительно может иногда утомить, но, как мне кажется, это мое мнение. Но вот его концертник, который официальный бутлик, ну, если вы его слушаете, то вы знаете, о чем я говорю. Вот, он совершенно бесподобный. Потому что это явно это концертная запись, она не была обновлена в студии. Вот как было, так и все это просто потом было выпущено. И совершенно шикарно. Я надеюсь, все-таки у нас хватит времени, мы послушаем одну его вещь. Идем дальше?
Идем.
Дальше опять мы послушаем немножко другое звучание бас-гитары, оно не будет таким тяжелым, это будет скорее такое танцевальное поп-диско-фанк, фанк-шманк-диско-поп. Level 42.
Ну, что слушать, 5 минут. То есть чувствуешь диапазон какой?
Да я восхищен просто. А на самом деле вот это вот всякие, вот эти Level 42, вот эти 80-е годы, это же все идет в 60-х, с Motown, фанк, вот это все очень 80-е расцвело пышным цветом.
Ну, если так брать шире, то диско, оно уже, конечно, пришло.
Да, это тоже фанк, да.
Да, да, просто более такой вариант для танцев дискотечный. Композиция там длится не 2-3 минуты, а сделали там на 25
да,
минут. Там,
скрипочки какие-нибудь там давали.
Да, как-нибудь они выпускали, помните? О, дядя Володя, мне кажется, это название...
У нас не будет.
Нет, но название, мне кажется, тебе знакомое это. Вот. А бас Марка Кинга, он...
Сердце сжалось. Можете меня потерять так. Не отдай осторожное слово.
Вот. Басист Level 42, он обратил на себя внимание многих бас-гитаристов 80-х годов. Все хотели играть какое-то не очень продолжительное время, но тем не менее, все хотели играть как Марк Кинг. Давайте послушаем, что же там такого было. Как мне кажется, не очень сложная партия, но тем не менее интересная. We'll be right back. Марк Пинк.
Все-таки мне иногда ощущение, что мы недооцениваем музыку 80-х. По крайней мере, лично я, у меня вот ощущение
какое-то
такое.
Какое-то неожиданное смешение. Вот в смысле баса я вот с удовольствием слушал. И Дима, я сразу почувствовал, что как-то вот что-то необычное. Дима объяснил, в чем, собственно, необычность. Почему необычно?
Зачем? Просто это единственная вещь, которая была записана в 80-х годах. Так. Действительно, вот ее приятно слушать, она интересна.
Ну, неожиданное соединение с каким-то почти Диде Маруани.
Да.
В смысле аранжировки как-то не очень. Вот, но тем не менее, вот Олег прислал так сообщение, у него 7-8 восклицательных знаков, больше ничего нет. Что можно послушать, чтобы звучал один бас, Сергей спрашивает.
Ну, есть много альбомов,
Шаляпина,
которые записаны.
Отлично, отлично, да, это браво.
Есть много альбомов, которые бас-гитаристы записывают, как мне кажется, для своих родственников, для жены, может быть, или для друзей, или просто для девчонок, чтобы сказать: девчонка, у меня, смотри, есть сольный альбом.
То есть нужно найти либо такой альбом, либо басиста найти, да?
Я шучу. Ну, правда, послушайте, не знаю, там, Виктора Вутона, допустим, его пластинка «Show of Hands». Мы с нее одну вещь послушаем. Вот, может быть, вам понравится. Там на час один бас. Сможете вы это сразу выдержать так вот непрерывно? Не знаю, мне кажется, это тяжело.
Подготовка должна быть.
Да.
Не, ну, интересно, если гитаристы записывают иногда альбомы сплошной гитары, особенно джазовые, вот любят баловаться таким образом. Вот. Почему...
Клэптон не записывал басист? Один альбом, одна гитара, нет?
У тебя чувствуется какой-то вот зуб просто вот на Клэптона. Просто...
Тебе нужно почитать автобиографию Клэптона, дядя Володь.
Мне подарили книжку.
Он хороший.
Книжку шикарную подарили просто.
Большую?
Там картинки есть, огромные, толстенные, такая масса картинок. Я сперва картинки все, как всегда, обычно посмотрел.
Ага.
Теперь начинаю читать.
А, давайте послушаем другие звуки, но тоже басовые, и они будут немножко отличаться от предыдущих. Это будет Лес Клейпул, такой есть американский музыкант, а его группа Примус или Праймус. Наверное, Праймус, правильно говорить, да?
Примус, как-то по-нашему.
Примус по-нашему. В общем, их Праймус, наш Примус. Композиция называется Tommy the Cat. И, кстати, там вы услышите воркование Тома Уэйтса.
Come on, the cat is do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Do you want to lay down with me? Say, Pepper, do you want to lay down by my side? Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper! Say, Pepper!
Лес Клейпул, Томми Де Кэт, группа Primus.
Отлично, отлично. Мы тут все просто...
Плавая по сырным морям, да?
Да, альбом называется Sailing the Seas of Cheese. Плавая по сырным морям. И обложка такая сырного цвета.
Сумасшедший.
Красотища просто.
Ну, так почти. Вот да, почти.
Ну, что-то бывает. Хорошо, если разные вещи. Да,
нет, разные,
все одинаковые, это скучно.
Нет, ну...
И Том Уэйтс хорош.
С какого времени еще?
Это 91-й год. Представляете, в это время в основном что слушали? Черный альбом Металлики, Guns N' Roses.
Я не согласился только что с товарищем Дмитрием, потому что тогда же слушали Red Hot Chili Peppers и Rage Against the Machine какие-нибудь. Так что были...
Кстати, дядя Миша, хорошо, что напомнил.
Это вот сгреб бы все в одну большую кучу.
Эта история будет касаться того, как бас-гитаристы относятся трепетно к своему звуку. Басист Rage Against the Machine... Тим Коммерфорд, по-моему, да, или Том Коммерфорд.
Может быть,
по-моему, Тим Коммерфорд. Он попросил кого-то из гитарных или бас-гитарных техников пошарить чуть-чуть в своем усилителе. Ну, что-то он ему сказал, видать, по-американски, чтобы тот сделал как-то, в общем, звук какой-то. Тот сделал. И перемотал заодно ему еще катушки на бас-гитаре.
Ух.
Ну, датчики. Вот. Когда Коммерфорд поиграл, ему это понравилось, но он парень жесткий. И он ему сказал, что если ты кому-то расскажешь, что ты тут делал, я вернусь. I'll be back, да, сказал.
Как терминатор просто.
Вот, мы рады приветствовать Артема из Риги. Он пишет там, что совершенно случайно, совершенно в первый раз слушает нашу программу. Вот, мы рады всегда новым слушателям. Если вы будете к нам заглядывать регулярно, а мы всегда выходим в эфир в ночь как раз в пятницу на субботу после 0 часов, сразу после новостей обычных и спортивных. Вот, у нас 3 часа эфира. Мы будем рады. Вот у нас разные темы бывают, конечно. Так не бывает, чтобы все темы всех устраивали, каждого из слушателей. Вот. Но, тем не менее, разная музыка звучит. Вот. А, кстати, Дима, к тебе вот вопрос. Вот это такой, мы сегодня решили, что это у нас такая вводная как бы, программа.
Да, да, да.
То есть вот в перспективе мы можем рассчитывать на какой-то сериал?
Конечно. Мы можем взять большое увеличительное стекло и уже конкретно брать... конкретные имена, с конкретными биографиями, с конкретными инструментами.
Ну, все биографии можно максимально минимизировать. А вот да, музыку можно...
Да, музыку просто можно как каждого из представленных басистов. И на самом деле за бортом сегодняшней передачи, не за бортом вообще, а просто за рамками сегодняшней передачи осталось еще очень большое количество действительно выдающихся басистов, но мы не можем 2 часа все уместить. А, тем более я старался выбрать так, чтобы звук был со всех сторон представлен бас-гитарный. Все-таки, скажем, там согласитесь, что там Гизер Батлер, Гловер, Гарри Тейн, у них, конечно, у каждого свой звук, но примерно все-таки это где-то, вот, может быть, ну, они будут стоять на одной полке, наверное.
Направление общее.
Да, 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 общее направление все-таки. А, и сейчас, что я хотел бы поставить.
Ты помнишь, ты, наверное, может, молодой, не помнишь.
Да, у меня
был такой анекдот, вообще. Как, значит, репетирует оркестр перед выездом за границу. Человек в штатском прослушивает и в конце говорит, ну, в целом, конечно, мы можем рекомендовать к выезду оркестр. Ну, вы, дирижер, вы обратите внимание, у вас там парень, он только, когда вы на него смотрите, он стучит в барабаны. Он говорит, голубчик, это у него партия такая. Партия не надо, батя, у нас у всех одна, а вот стучать нужно почаще.
Сейчас мы услышим Flea из Red Hot Chili Peppers.
Ну,
и
как же.
Это будет композиция Soul to Squeeze. We'll be right back.
Well, I got a bad disease. Off from my brain is where I bleed. Insanity, it seems. It's got me by my soul to squeeze. Well, Lord, of love for me. With all the dying trees I scream, the angels in my dream, yeah, it turned to demons of greed, that's me. Where I go, I just don't know. Like got to take it slow. When I find my your ride is free. You gotta live.
Squeeze Flea на бас-гитаре, как ни странно, спокойный. Он обычно носится, бесится по сцене.
Ну, Red Hot Chili Peppers спокойные вещи тоже есть такие.
Вот одна из них. Я на самом деле жалею. Причем непонятно, почему они эту вещь выкинули из Blood Sugar Sex Magic, она записывалась в то же время. Я бы хотел буквально пару слов сказать, почему я выбрал эту вещь. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь бас ведет всю вещь от начала до конца, как в танце. Опытный танцор, он ведет свою партнершу. Неважно, приходят гитары, уходят гитары. Есть барабаны, в принципе, которые здесь не солируют. Бас здесь ведет все.
А вот я тебя спрашиваю, я не так часто слушаю Red Hot Chili Peppers, на самом деле. А скажи, у тебя нет ощущения, что вообще бас у них ведет все в большинстве вещей?
Я бы так сказал, что, конечно, Фли, безусловно, это, наверное, ну, очень важная составляющая. Но ему, как с женой, повезло с барабанщиком. Это такая вещь. Если повезло, то все, будешь счастлив. Нет, будешь философом. Да, как из фильма одного. Вот с Чедом Смитом, ему, я считаю, очень повезло. Это роскошный барабанщик, и они вместе, это обалденная ритм-секция.
Это правда.
У нас осталось не так много времени. Вот тут был вопрос про бутлеги. Давайте после новостей в следующем часе мы все снова разъясним.
Давайте сейчас маленький кусочек послушаем бас-гитарного, ну, я не боюсь этого слова, циркачества. Это Виктор Вутен. Циркачество в хорошем смысле. Вы сейчас послушайте, как он играет с лэпом, совершенно невероятно. Это будет классическая композиция, скажем так, навеянная тоже, как мне кажется, Бахом. Мы послушаем фрагмент ее, просто все не успеем, и потом еще поставим Маркуса Миллера. Это Виктор Вутен. Мы позволили себе слегка увести его, потому что так будет продолжаться еще какое-то бесконечное количество времени.
Правильно, это такой басовый Мальмстен.
Да, вы увидели, что еще можно делать с бас-гитарой, какие звуки еще она...
Все что угодно практически. Можно.
То, что неожиданно, да. То здорово.
Как сказал Джон Энтвистл, на бас-гитаре можно играть чем угодно. Лацканом пиджака и даже пальцами руки.
Это-то-то.
Да.
Вот, ну что ж, напоследок, как я понимаю, у нас будет Миллер.
Маркус Миллер, композиция The Power.
Вот, а мы поблагодарим нашего докладчика Дима, просто сегодня...
Все практически оголил, вот ничего даже не оставил.
Basically yours, Дмитрий Усовский.
Ну давай, давай, работай дальше в этом направлении, ждем тебя в гости снова. Не прощаемся, после новостей мы вернемся. 2 часа 4 минуты с небольшими копейками. Мы по-прежнему продолжаем прямой эфир, ночной эфир на Эхе. И с вами по-прежнему звукорежиссер Николай Котов, а также дядя Миша.
Дядя Володя.
И номер для смс-сообщений напоминаем. +7 985 и далее 970-45-45. Еще раз. +7 985 970-45-45. И обязательно в этом часе разыграем два диска вот свежих, недавно вышедших, Queen и Пол Роджерс, The Cosmos Rocks.
Прям в целлофанчике.
Да, просто запечатанные практически диски. Вот, и ближе к концу мы послушаем обязательно одну из коротких, там, 15, ну, она реально минут 18, программ, блюзовых программ Георгия Мусишвили. Для тех, кто пропустил, скажем, что вот в понедельник у него был день рождения. И впервые, вот, даже не помню, когда такое бывало, что не было возможности вот его поздравить.
Ну что же,
впервые такое случилось, наверное.
И, к сожалению, не в последний раз.
Да, это точно. Значит, мы призываем всех, значит, задавать сейчас вопросы, как раз вот, потому что сейчас нет никакой определенной темы, то есть мы с удовольствием пообщаемся и на музыкальные какие-то темы, и даже на немузыкальные. И вот я обещал Алексею из Перми разъяснить, как он просит, что же такое бутлег. Ну, мы вот буквально неделю назад, по-моему, на эту тему говорили. Но можно было бы все это повторить сказанное, что существует так называемые пиратские диски, существуют каунтерфейты или по-русски контрафактные, и существуют бутлеги. В принципе, ну, в чем-то они, все это почти одно и то же. В чем они похожи? В том, что, значит, те, кто издает эти диски, получают какую-то прибыль за выпуск этих пластинок, или виниловых пластинок, или компакт-дисков. А сами музыканты, чьи записи, собственно, используются, за, как бы, от этого выпуска ничего не получают. Но разница все-таки между пиратскими дисками и бутлегами значительная, потому что бутлеги – это записи, которые нигде никогда ранее не издавались. То есть это рабочие какие-то моменты, концертные записи, какие-то аутейки, то есть дубли вполне качественные, записанные, но не попавшие на ту или иную пластинку. Вот из такого редкого материала, неизданного, и подчеркиваю, неизданного, и состоят бутлеги. В этом коренное отличие их от всех остальных.
Ну как? Ну что же, кроме того, у нас будет кое-какая почта, которая пришла на адрес нашей передачи. Ну и вот, кстати, такая вот пришла нам телеграмма. Вот, давайте, пожалуйста, телеграмму в студию. Телеграмма. Да?
Да.
Да, нажимаем кнопочку. Ну, сейчас телеграмма будет. Да? Угу. Сейчас вот-вот-вот-вот. Да. Да, вот. Вот это уже телеграмма.
Уже несут.
Несут, да.
Never play. Limousine.
Как вы поняли, телеграмма была от группы Назарет.
Да, вот сообщают такие вот интересные происходят дела.
Так, теперь, прежде чем следующая вещь призвучит, а она будет заявкой, мы ответим на некоторые вопросы. Следующим будет эфир, спрашивает Алексей из Челябинска. Харрисону посвящен? Да. И раз уж речь зашла, ну, каким-то образом об анонсах, то скажем, что у нас ближайшие эфиры будут посвящены Харрисону, потом будет Джон Энтвистл, потом будет
Джон
Леннон.
Да.
Потом, по-моему, у нас ожидается панк-эфир.
Да, есть такая мысль.
И
мысль.
Под конец, ближе к Новому году, вот будет эфир про группу Love.
Раскрыл все карты практически.
Да, ну, чтобы как бы, люди знали, на что можно рассчитывать и на что нельзя. Оказывается, 40 лет Kings are the Village Green Preservation Society альбому сегодня.
О-хо-хо.
Да, хорошая пластинка. Вообще Kings того времени просто сказка. Серов из Челябинска. Послушайте Deep Purple вещь Fault Line задом наперед.
Что будет?
Что будет? Да скажите, что будет, чего ждать? А то, может быть, там будут сатанинские какие-нибудь заклинания. Кто такой Neyman Enigmatic? Я не в курсе.
И суть потому, что Enigmatic, видимо, загадочный.
Какой альбом этого года лучше, Андрей спрашивает. Ну, я думаю, что сколько людей, столько будет разных мнений. Мне, кстати, что-то... Я не могу сказать, что какие-то альбомы из тех, что я слышал, меня вот совершенно вот потрясли. Как-то в этом году, наверное, без таких стопроцентных... Ну, Ринго порадовал, потому что я не ожидал, что альбом будет хорошим.
Ну, Ринго, в общем, более-менее в своем.
Ну, в своем стиле, да, ну, по крайней мере, то есть я ожидал, что это будет провал, а пластинка получилась более чем хорошая. А так, наверное, я не назову.
А я что-то послушал прям какие-то неожиданные даже для себя коллективы и совершенно неожиданно получил удовольствие даже от альбома Ника Кейва и Bad Seeds Dig Lazarus Dig. Отличный альбом в старых, причем рок традиции. Кстати, и Том Петти с Мат Крач очень порадовали.
Вот я до сих пор, представь себе, не послушал его.
Очень приятно.
И в Маккартни Алексей Челябинск спрашивает, а Маккартни собирается или не собирается выпускать альбом? Он, по-моему, был объявлен, что он числа 15-го должен был выйти, но что-то не слышно пока ничего.
Ну вот, вот где-то так. А главное, вот уже выходит, кстати, альбом человека по фамилии Сони, у которого Маккартни тоже участвует на одном
Sony,
треке.
Да, объявлено уже, да? Да, но это такой тоже непонятный, не совсем понятный проект.
Непонятно, насколько... То есть ясно, что для коллекции, наверное, если вы собираете участие Маккартни, то, наверное, необходимо покупать, но вообще, насколько в целом можно получить удовольствие от всего альбома, вот я лично не очень уверен.
А вообще-то вот сам Маккартни, я где-то читал, что, во-первых, да, кстати, можно будет на одном из треков услышать, не помню на каком, голос 5-летней дочери его, младшей самой, на этом новом альбоме. А сам Маккартни сказал, что альбом неоднозначный, и вообще он как бы не уверен, не пошатнет ли этот альбом, вот как бы отношение к его музыке.
Это ты про Файерман говоришь сейчас, да?
Про Файерман. Нет, я про Файерман. Файерман ожидается, вот, что он то ли вышел, то ли вот-вот должен выйти.
Но это неоднозначно, это явно он себе набивает цену и хочет.
Ну, по крайней мере, все-таки там с голосом будет пластинка. Это,
привлечь,
по крайней мере, будет не то, что первые два Файермана.
Боюсь,
ну,
я боюсь.
Ну, я просто ничего не ожидаю, чего-то такого невероятного. Просто вполне понятно, что это будет такой полудиджейский проект, поэтому, ну так, великие могут позволить себе всякие штучки.
Это уж точно. Слушай, ну и, кстати, если уж речь зашла об анонсах, то у нас имеется традиционный анонс от клуба любителей британского рока, который вот уже завтра, ну, завтра, в воскресенье, точнее говоря, да, 23 ноября, снова соберется и будет смотреть музыкальную телепередачу под названием Bee Gees Idea с участием, естественно, Bee Gees, а также группы Trinity и Джули Дрискл и Брайана Оджера. Передача специально снята немецким телевидением, концептуальной передачи, где каждая песня поставлена как своеобразный психоделический клип. Вот что сообщают нам любители британского рока. А также фильм Cucumber. Правильно я произношу, да, гуречник? Кьюкембер. Дядя Вася, вот поправь.
Кьюкембер.
Кьюкембер, да, он, я научился это слово произносить. Кьюкембер Касл 70-го года с участием Bee Gees, Роберта Стигвута, Лулу и прочих персонажей, причем впервые с переводом на русский. Сообщается, что это музыкальный комедийный фильм, типичная британская костюмная историческая стебалово тех лет, чем-то близкая по духу к Монти Пайтону. Вот так. Это по-прежнему в клубе Джерри Рубина проходит 23 ноября. Вот.
Еще несколько сообщений. Кто такой Джон Уэттон, вот спрашивает человек. Ну, даже не знаю, что сказать.
Такой, такой вокалист,
матерый человек еще-то. Да, он где-то в
Кинг
Кримсон играл.
Он играл
всюду, и в Кримсоне, и в UK. В Юрайхип он, правда, на... хотя пел, может быть, пару вещей спел тоже, но в основном играл. И в Азии он играл. Ну, он, по-моему, там сейчас начать перечислять. Я помню, я когда-то набирал, по-моему, групп 8.
Но такой любит играть, как я понимаю, на стыке прогрессива и поп-музыки, вот где, где-то там посередине.
Артем из Риги пишет. Вопрос номер один. Но это, видимо, в продолжении темы баса. К сожалению, Дима уже в Высоцкий ушел. Seven Nation Army, White Stripes. Это примитив в плане баса. Но надо было бы, конечно, чтобы Дима сказал. Я не очень группа White Stripes знаю. Но
вообще группа White Stripes как раз на примитиве обычном специализируется.
Как вы случае. Определяете уровень исполнения бас-партии? Ну, это Диму опять надо было бы спрашивать. Я всегда, как бы для меня главное вообще в принципе в музыке, как в басовой партии, так и в смысле вокалы и гитары. И если меня это зацепляет как-то, да, то есть какой-то конечно. Драйв в этом присутствует, да, и какое-то что-то нестандартное, то, наверное, нравится. Почему несерьезные, шутливые композиции грандов ценятся меньше? Например, Led Zeppelin, Dear Maker.
Почему они меньше ценятся?
Не знаю, мне кажется, что как раз я лично, по крайней мере, вот и у Queen, например, люблю больше всего какие-то такие вот не патетические, там, помпезные вещи, а как раз какие-то стилизации под 30-е годы, там, под фокшроты какие-то.
Dear Maker, по-моему, у Led Zeppelin ценится уж дальше некуда. Даже по радио его крутят, страшно сказать.
Ренат смешно очень написал. Видел Пола Роджерса 3 недели назад. Прищур у него подозрительный. Неужели наш татарин? Неужели из наших?
Что-то есть всем. Поскреби Пола Роджерса, найдешь татарина, да? Старая поговорка гласит как.
Ну да. Можно бас-соло... Мне не очень понимаю. Можно бас-соло очень понравилось Саша из Москвы. Ну, понравилось отлично. Скажите про... Кирка Хэммета, Иван просит.
Ну, Кирк Хэммет, он все-таки не басист, если это в тему. Скорее, в тему гитариста. Сериал про гитаристов пока закончился.
А был у нас, по-моему, был, кстати.
Кирк Хэммет был.
По-моему,
да,
упоминали его тогда.
Ну, как же. А вот есть, кстати, заявка.
О, заявка.
Кстати, есть заявка, причем не просто, а даже поздравительная. Поздравительная заявка. Пишет Майк из Омска, сообщает, что вот для моего брата Павла, у которого 7 ноября был день рождения, поставьте, пожалуйста, какую-нибудь расколбасную вещь из репертуара Groundhogs. Но мы, на самом деле, и для Павла, и для вообще всех, кто имел удовольствие на уходящей неделе родиться, вот ставим группу Groundhogs, которая, кстати, я уж не помню, когда у нас
очень звучала. Давно, если была-то очень давно. Вот, а вещь, которая сейчас... у нас наконец прозвучит в их исполнении, называется «Мистер Хукер, сэр Джон». Автором ее является Тони Макфи. Мне кажется, что это как-то обыгрывается имя Джона Ли Хукера, потому что они Хукер. Были вот одной из групп, которые начинали как раз вот при нем, то есть одна из пластинок ранних. То есть она издана была потом, то есть вот они аккомпанировали метро, можно сказать.
Ты вот подумай, может, как-нибудь ты передашь.
Да, да, очень хотелось бы. Ну, группа такая серьезная, это... требует каких-то, не знаю, титанических
усилий. Верим в тебя.
Может быть, веришь ты?
Спасибо,
хоть ты веришь.
Давай,
Groundhogs. А то бывает, что совсем некоторые не верят.
Ты обращайся ко мне, я всегда верю.
You taught so many people how to play. Mr. Orchestra Jones, you taught so many people how to play. Your music is timeless as a mountain, and as earthy as a clay. voice is pure and from the soul. As clear and resonant as a bell. Your voice is pure and from the soul. As clear and resonant as a bell. You know it sparkles like a diamond. And goes deep as the deepest well. Yeah, I know, I thought it suits me very well. When I first heard your music, I know it suits me very well. I'm so glad you sing to other people and just don't keep it to yourself.
Действительно, вполне в традициях, скажем, Джона Ли Хукера.
Так, тем временем, что тут нам написали? Насчет нового AC/DC. Вы знаете, у меня как-то давно уже нет желания их слушать. У меня такое ощущение, что это какая-то бесконечная песня.
Но они всегда были одна бесконечная песня,
собственно, предположим. Мне вот где-то года с 82-го их и не хочется слушать.
Ну вот, я просто...
Все-таки мне кажется, что во время... То есть я понимаю, что, наверное, последние 20 лет, наверное, они научились еще играть все-таки чему-то, должны были научиться. Вот. Но как-то с Боном Скоттом мне как-то больше нравились они. Хотя, объективно, Back in Black хороший пластинка, первая без него.
Не, ну они все-таки играть всегда умели отлично, мне кажется, тут уж никогда у них проблем не было для своих, как говорится, целей и задач. Вот. Другое дело, что я например, тоже просто не могу себя назвать большим любителем AC/DC.
Понимаешь, как-то... я даже сейчас отвечаю, дядя Миша, не тебе, а вот народу. Потому что я постоянно сталкиваюсь, что всех интересует почему-то вот последние какие-то свежие работы. Слушали ли последний Whitesnake, или последний Uriah Heep, или последний AC/DC, или последний Nazareth. Ну и, как правило, ну как-то, ну, вот есть... не знаю. Ну,
есть, понимаешь, последние, есть альбомы, есть альбомы.
Ну, я вот Whitesnake послушал из последних. Ну, как-то, в общем, как всегда.
Ну, от Whitesnake, простят меня, любители Whitesnake, ну, чего можно вообще
Metallica
ждать от
Metallica уж очень тяжелая, вот, на мой взгляд, последняя.
Вот Metallica очень тяжелая. Неординарная, по-моему, да. Что-то сделала. И...
Ну, тяжеловато, то есть я ее до конца не
смогу. Ну, это Metallica,
за мне просто сказать. Сказали, вот, понимающие люди, что вот Metallica нужно слушать вот в 3-4 приема.
Нужно, да, она очень такая ядреная, заколдованная.
Ядреная, да.
Нет, интересная выходит вещь, просто есть группа, которая уже 100 лет ничего нового не делали, да, и, в общем-то, вероятность того, что они что-то сделают, к сожалению, вот,
приближается к нулю, да.
Есть интересные коллективы, неожиданные, вот, и Metallica, вот, как раз, мне кажется, вот таким относится группа, которая всегда что-то вот такое умеет неожиданное сотворить.
Вот, вопрос такой неожиданный. Как вы от армии отмазались, спрашивает Алексей. По голосу слышно, что вам повезло. Видишь, в голосе у меня такая радость. Это было очень давно, значит, у меня эта радость уже года с какого.
Ты с ней живешь, я думаю.
Уже там лет 30, наверное.
Просыпаюсь утром, и, наверное, это самое радость.
Я всегда думал, что у меня такого радостного в голосе. Оказывается, вот она радость. Ну, кстати, я должен сказать, вам, что тогда
хороший
у меня
повод для
особо проблем не было. Во-первых, я учился в институте, в ИНИАЗе, скажу так. Там военная кафедра была. Вот это уже как бы решало многие вопросы. Вот. А, кстати, по-моему, рассказывал 100 раз, что я должен был ехать по распределению, кстати, от Министерства обороны. Я должен был ехать, страшно сказать, сейчас так подумать, в Ирак я должен был ехать. Представляешь, к Хусейну.
В Ирак.
Вот. И все, уже оформили документы, были билеты, авиабилеты были заказаны. Все. Кстати, тогда вот приравнивался Ирак, чуть не единственный из развивающихся стран. Тогда же у нас все как бы отоваривались, те, кто ездил работать за границу, в Березках, и получали, по-моему, бесполосые какие-то были сертификаты. Были с разными полосами, а эти были бесполосые. В Ираке эти сертификаты. И все считаешь, ну, типа там дядя Володя круто устроился, вообще поедет за бесполосами, вернется. Вот, и пришел какой-то большой начальник в Главном управлении кадров, в ГУКе, так называемом, и сказал, а давайте в этом году всех, кто вот у нас оформляется, пошлем вольнонаемными. А что значит вольнонаемными? Вольнонаемными – это без погон, да? То есть не призывают, а есть вольнонаемные. За погоны не платят. Большая экономия. Представь себе, посылают там 200 человек, и никому за погоны, а там полагалось, по-моему, в месяц рублей 120 за погоны.
Но сертификат хотя бы давали, сертификат без полосы?
Сертификаты там да, выдавали бы, но параллельно у тебя здесь на книжку капали, значит, 120 рублей в месяц. А да, это были приличные деньги. Вот. Ну, а я так как бы подумал, думаю, вольнонаемные, ну, нашли дураков, да?
Значит, хочешь ездить, хочешь ездить.
Съезжу, потом вернусь, и меня загребут в армию. Вот все, кто меня не послушал и поехали вольнонаемные, они потом вернулись, и через полгода их забрали еще раз на 2 года.
Кроме тех, кто остался, естественно, в Ираке.
Ну, в Ираке никто, естественно, не остался. Ну, просто вот из моей группы 2 человека были, они вот вернулись, здесь 4-5 месяцев, по-моему, проболтались, что-то устроились на работу, их вызвали, они с легким сердцем в военкомат пришли, думали, что там какое-то очередное воинское звание присваивают или что-то, им сказали, ну, в армию. Я говорю, мы же только-только, нет, мы зарабатывали сертификаты, а сейчас послужим на кушке. Вот, а как-то я вот не знаю, ну, мне вообще в этом смысле всю жизнь везло. Вот, я, правда, тогда ребенка к тому моменту уже родил.
Надо было двоих, если двоих, то уже
как-то вот. Мне, кстати, сказали, что ребенок не помеха, там, типа, в Ашхабаде, там молочная кухня, никаких проблем нет. Какая там могла, может быть, 6000 метров там?
Там верблюда, наверное, молоко тоже дают.
Видимо, верблюжье молоко какое-то. Ну ладно, мы отвлеклись. Чего мы послушаем-то?
Послушаем
замечательную группу Yardbirds.
Наверное,
с Джимми Пейджем.
О, это будет поздний, видимо, их состав.
Да, да. Ну, совсем уже, видимо, вот, как бы на грани, да, перехода из Yardbirds, превращение из Yardbirds в Led Zeppelin.
А все-таки еще Yardbirds.
Да. Say as it goes.
Отлично.
Dazed and Confused.
Но все еще Кит Рельф, между прочим, на вокале.
Кстати, спрашивают, с какого альбома. Диск называется Live Yardbirds featuring Jimmy Page.
Ну, это, я думаю, редкий диск.
Да, или редкий диск. Да, или совсем редкий. Вот, значит, сейчас потерял. Какие новости от Scorpions, Сергей из Твери спрашивает. Не знаю, вот в прошлом году у них был альбом, но как-то, в общем, ничего нового. Я давно от них тоже ничего не жду. Вот. Так что, не знаю. Маккартни, кстати, подсказывает нам выпуск, выход альбома перенесен на 24 ноября. Так что вот просто в начале, в середине следующей недели будем покупать их. Хвалят, говорят, что просто классный альбом. Просто заинтриговали меня. Как вы относитесь к группе System of a Down Егора Зижевского?
Никак не относимся.
Да, я ее, честно признаться, не слышал. Знаю только, что Шарон Осборн о ней не очень хорошо отзывается. Но не как о музыкантах, а как о людях, с которыми ей приходилось сталкиваться. Ну, это, конечно, ничего не значит, наверное.
Ну,
так,
что,
сколько стоит? Дорогие ли билеты вот в клуб любителей британской музыки?
Да бесплатный совершенно туда билет. Это бесплатные совершенно образовательные, просветительные такие лекции.
Давай быстро, вот пока следующая у нас вещь будет звучать, пускай народ думает и отвечает на вопросы. Разыгрываем два диска Queen и Пол Роджерс.
Ну, мы разыгрываем, да, диск, так называем, новых Queen, да. Вопрос касается старых, точнее говоря, герба Queen, всем известного, который на некоторых обложках фигурирует. Но нужно просто-напросто сказать, какая из фигур на гербе кого из музыкантов символизирует, кто кого там вот изображает. Вот, очень
мы, конечно, понимаем, что мы затянули, конечно, с вопросом, но у нас впереди, вы не
это
забыли.
Такой блиц-опрос, это блиц-опрос.
Да, вот сейчас пока следующая вещь звучит, вы должны прислать там ответы.
А, да.
Вот, потому что дальше у нас пойдет старая пленочка вот с голосом Георгия Ракхача, моего давнишнего партнера по эфирам. Вот, и мы его вспомним, как он вел передачу, послушаем, что он там для нас заведет.
А слушать мы сейчас будем вещь, которая, мне кажется, тоже дяде Гоше вполне могла бы понравиться. Это с трибьюта Фэтса Домино. Биг Шеф Монк Бодро с группой Галактик исполняет песню «So Long».
So long, don't know where I'm going, but so long, you know you done me wrong, so long, because I know I am all gone. Goodbye, please tell me why. Goodbye, you know you always make me cry. Oh my, why, you're never satisfied. You know, I look at a bird up in the sky, and he is free, and he flies on and on and on, and he never looks back. So this time I'm going away. I feel free as a bird up in the sky, and I know I won't look back, because there's nothing behind.
So long. Ну что же, тут пока чего-то не видно. Ответ правильный.
Давайте мы так поступим. Если вот во время программки Георгия Ракхача придут ответы, то мы их примем, естественно, и тогда уже победителя назовем через неделю в следующем эфире. Если не придут или как-то вот...
Там мы можем перенести вопрос на следующий.
На следующий эфир перенесем и разыграем не два диска, а все четыре. А может быть, даже еще и майку разыграем заодно.
Ух.
Вот. Ну что же, вот будем сейчас прощаться, потому что вас ждет сейчас вот короткая блюзовая программа Георгия Раклича. Вот. Наверное, не просто это многим будет слушать. Там и старый телефон он называет, который уже давно не существует на эхе. И... Ну, что об этом говорить? Давайте просто послушаем. Скажем ему еще раз спасибо за то, что он сделал, да, в радиоэфире. И здесь, и в других, на других радиостанциях. Вот. Ну и до встречи. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь хотя бы сегодня. Вот услышимся на следующей неделе.
Счастливо.
15 минут классики.
Блюза. 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 Блюза.
Дорогие друзья, приветствую вас. Это Георгий Мусишвили. Маленькая блюзовая программа на своем месте. От охоты на снарка к охоте на блюз. Сразу скажу, что начну я с маленькой подковырки, что называется. Вы сейчас услышите знаменитый блюзовый стандарт в исполнении одной группы. Вот попробуйте-ка догадаться, дорогие друзья, кто же это, эту самую вещь исполняет. На всякий случай повторю любимую фразу. Телефон у нас в студии 203-19-22. Так что, если будут какие-нибудь предположения, позвоните уж. А вещь всем, кто любит блюз, конечно же, известная. И называется она «Rolling and Tumbling». Поехали! and Tumbling. Знаменитый блюз и, по-моему, очень хорошее акустическое исполнение. Кто это такие, я вам скажу в конце программы. Уже немножко проговорился, такие это значит целый ансамбль. Ну да ладно. Теперь давайте обратимся к истории, вернее, не к истории этой самой вещи, а к разным вариантам ее исполнения. Вообще, сама пьеса встречается в разных вариантах, меняются слова, слегка меняется мелодия, меняется слегка даже название, и, что самое уж забавное, авторы. Вообще-то, вроде бы, это вещи Элмора Джеймса. Но вот вам, пожалуйста, есть вариант не менее, наверное, известного, чем Джеймс, человека, которого зовут Мемфис Слим. Только называется она в слимовском варианте не Rolling and Tumbling, а Roll and Tumble. Легкие извинения, изменения, простите, и сам бог не разберет, одна ли эта вещь или считать ее уже за отдельную композицию. Тем не менее, давайте послушаем. Это такой фортепианный, я бы сказал, вариант, может быть, более близкий к первоисточнику. Мемфис Слим. Позвонил один из наших слушателей и высказал предположение, что первую композицию, то есть, вернее, первый вариант, который сегодня прозвучал, вещи Rolling and Tumbling, исполняли Rolling Stones. Нет, могу вам сказать совершенно точно, что Мик Джаггер и компания здесь совершенно ни при чем. Я же говорил, что начну с подковырки. Исполнители этой вещи, первые, вот я имею в виду исполнители, это люди из одной занятной, казалось бы, далекой от блюза страны. Ну, пришло время послушать самого Элмора Джеймса. Его вариант уже под родным названием «Rolling and Tumbling» гораздо резче и, в общем, по сути, гораздо ближе к рок-музыке, ну, скажем так, начала 60-х годов. Недаром Элмора как раз рок-музыканты начала и середины 60-х годов очень любили. К концу, дорогие друзья, наша программа. Настало время загадку разгадывать, что называется. Так вот, как это ни удивительно, первую версию вещи Rolling and Tumbling исполнила группа, которая называется Sandro Ghibellini Blues Sextet. Блюзовая команда из Италии, точнее, из города Вероны. В этом самом городе я, собственно, этот компакт и накопал. Местные музыканты. Пластинка называется «The Best of Acoustic Blues». Сами понимаете, лучшие вещи акустического блюза. Вроде бы гордое такое название, но я считаю, что пластинка просто очень хороша. И если не знать, что это итальянцы из Вероны, то об этом никогда просто не догадаешься. Состав такой. Сам Сандро Гибеллини играет на ведущей гитаре. Сопрано-саксофон и кларнет Марко Пазетто. Ударник Чезаре Валбуза. Контрабасист Джани Сабьони. На губной гармонике играет Джорджо Педжани. А вот вокалист, то ли англичанин, то ли американец. Во всяком случае, по имени и фамилии. Зовут его Эллен Файнингтон. И это приятно. Без всякого итальянского акцента, нормальный английский язык. И, по-моему, просто хороший блюз. Напоследок Сандро Гибеллини «Секстет» и пьеса, которая называется «Baby, I'm so glad». Это произведение Сонни Боя Уильямсона II. Милая, я так рад, я так счастлив. Ну что ж, друзья, я счастлив, что даже в такой, казалось бы, не блюзовой стране, как Италия, блюз все же процветает. Всего вам доброго и до встречи на будущей неделе. I made it over here in time.
You know, baby, I'm so glad I made it over here in time. But when I leave, you know you're gonna be on my mind, yeah. I am a lonely man. You know I am. You know, baby, I'm a lonely man. Because I've got to leave you, darling. And that makes me feel like my love's in vain. Say goodbye, darling. Goodbye.